эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Чиновники по всей России перекраивают кадастровые карты и отчуждают зеленые участки под застройку коммерческими объектами, парковками и культовыми зданиями, игнорируя мнение граждан и действующее законодательство.
Ну, у нас храмы строятся в режиме спецоперации.
Я, например, вышла из дома, увидела, что здесь насыпь земли, увидела крест уже воздвигнутый, кучу народу, кучу ОМОНа, несколько автобусов.
Мы, жители, превращаемся в пограничников. Мы держим оборону вот этого природного комплекса.
Более 100 дней жители в центре европейской столицы живут в парке. Их разгоняют полицией.
Возмущает? Вот за последний буквально год вот это вот беззаконие, которое творится. Но почему из-за кучки людей страдают все жители? Ну так, не знаю, нельзя. И самое главное, что правды не найти.
Или все-таки можно найти правду, отстоять детскую площадку, парк, не допустить передела земли под прикрытием актуализации генплана или постановки на кадастровый учет? Что отвечают суды на требования граждан? Остановить незаконные действия чиновников? Об этом говорим с гостями в студии «Радио Свобода». Это члены недавно созданной Московской городской коалиции инициативных групп против незаконного строительства, сопредседатель общественной организации «Право на землю», юрист Станислав Станкевич, эксперт Общественного экологического совета Москвы Алина Янгалычева и член инициативной группы района Ростокина Наталья Завражнова. Но сегодняшняя передача – это фактически продолжение того разговора, который мы начали еще летом, на пике обострения конфликтов в парке Торфянка, часть которого чиновники решили отдать под застройку, там решили построить храм, хотя и вот сейчас я вижу в руках у Натальи Завражной недавний выпуск газеты «Метро», она бесплатно распространяется в московском метрополитене, и там есть как раз такая небольшая заметочка о том, что вроде как чиновники передумали строить храм в парке Торфянка. Однако люди оттуда не уходят, насколько я понимаю. Совсем недавно вместе с оператором «Радио Свобода» Никитой Татарским мы съездили к ним и спросили, что они там делают и что вообще происходит. Давайте посмотрим небольшой сюжет.
Более 100 дней жители в центре европейской столицы живут в парке. Их разгоняют полицией. При этом жители выполняют функции прокуратуры, правоохранительных органов, возможно, суда, отстаивая свои права, законные интересы. То есть это просто какая-то фантасмагория.
Я, например, вышла из дома, увидела, что здесь насыпь земли, увидела крест уже воздвигнутый, кучу народу, кучу ОМОНа, несколько автобусов, какой-то галдеж.
Данный кусок выведен из парковой зоны и расчленен еще на два отдельных участка по кадастру. То есть была предварительно уже проведена работа по выведению этой территории из парка.
Собрались строить по проекту, по их, который был капитальный храм пятикупольный на 500 прихожан, высотой там 12-этажный дом, дом причта, какие-то еще постройки хозяйственные. Ну, насколько мы понимаем, что и сам отец Олег Шалимов тоже собирался здесь жить. И вот сейчас идут просто бои не на жизнь, а на смерть.
26 июня было обещано на словах, что никакого забора, никаких строений, ничего здесь не останется, и место будет приведено в первоначальный вид. Этого ничего сделано не было. Были другие обещания, но заканчивалось одно. Вы уйдите, мы все решим. Что именно? Если мы уйдем, начнется стройка.
Мы не хотим никакого строительства в парке. Не хотим. Церковь это будет, или какой-то магазин, там развлекательный какой-то комплекс. Мы ничего не хотим. Понимаете, у нас единственный клочок земли в нашем микрорайоне, который у нас отбирают в наглую, незаконным способом. И мы против этого. Поэтому здесь ночуем, поэтому здесь живем.
Я живу здесь. Это бардак. Какая-то идея, по-русски сказать. Когда это в кои-то веки в парках что-то строилось.
Но вот совсем недавно, относительно недавно, в Москве начали строить, не только в Москве, эта проблема сейчас стала актуальна для многих российских городов. Где-то застраивается жилыми объектами зеленые участки, где-то коммерческими объектами, где-то автостоянки. И Насколько я понимаю, законным образом сейчас эту проблему решать не получается, просто потому что чиновники изначально действуют незаконно. Алина, к вам я обращаюсь.
Да, безусловно.
То есть они искажают весь...
Они искажают действительную картину мира, я бы сказала, устройство Москвы, ее территориальное планирование, которое давным-давно сложилось. И более того, парки, скверы, бульвары, сады, все, что является землями общего пользования, это прописано в законодательстве, там закрытый перечень фактически, все это четко прописано, они не подлежат отчуждению и приватизации. По закону о землепользовании города Москвы такие земли, которые не подлежат отчуждению и приватизации, под строительство не передаются. Более того, это объекты градостроительного нормирования. И поэтому уже однажды, когда проводилось проектирование кварталов, микрорайонов, еще в советские времена, уже были заложены эти объекты общего пользования, парки, скверы и так далее, в том числе парк Торфянка. Поэтому, безусловно, когда кто-то вычленяет оттуда какой-то кусочек, это было бы невозможно сделать, если бы своевременно было соблюдено законодательство и документы, которые существуют на все эти объекты, документы технического учета, в том числе границы установлены, были бы перенесены в базу современного кадастра, который является государственным учетным ресурсом. И в этом случае участок, который образуется из другого участка, он не может быть использован с другим назначением.
К Станиславу Станкевичу я обращусь сейчас с вопросом. Станислав, правильно я понимаю, что в настоящее время существует как бы два параллельных, грубо говоря, кадастровых вот этих учета или две параллельных карты. Одна, которая существует по факту во всех документах, которые собирались вот за все время существования страны, да, еще с советских времен, а другое – это то, что вносится сейчас вот в эту там, в какую-то программу, в базу, в цифровую. И из-за этого возникает вот эта неразбериха и эти проблемы.
Здесь, чтобы ответить на ваш вопрос, Марьяна, необходимо признать заблуждением то, что существующий кадастр объектов недвижимости вообще отражает действительное положение вещей. Это касается не только городских земель, это касается и пересечения участков массово в сельской местности. Та система кадастра, к которой мы пришли и которая существует в настоящий момент, не отражает действительного порядка вещей.
А что отражает действительный порядок вещей? Хорошо, к чему тогда люди, кому должны верить?
Вот фактически парадоксальная ситуация, что государство, которое единственное из всех может вести глобальный учет земель, и это является его функцией ведения учета такового, оно не справляется со своими функциями. В настоящий момент можно говорить о том, что такой системы вообще не существует. Есть системы, которые, как бы ее ни назвали, кадастровые, не кадастровые, которые отражала бы реальное положение вещей в целом в стране с землей. Есть пласты советских документов, которые зачастую точнее тех документов отражают границы участков, чем документы, которые уже на постсоветском этапе истории нашей страны созданы.
Так, может быть, это намеренно делалось?
Все это не буду углубляться в... Еще в лихие 90-е, в нулевые, все это целенаправленный, я уверен, целенаправленный процесс. Те, кто его осуществляют, чиновники, преследуют несколько целей. Во-первых, в мутной воде легче ловить рыбку, то есть вся вот эта... Все вот эти вот непонятно как установленные границы, не отражающие реального положения дел, они дают возможность как раз вести застройку, отчуждать земли в свою пользу. Это первое. И второе, несколько было попыток, в том числе вот по Москве, если брать, несколько попыток инвентаризации всех земель Москвы, были программы большие, выделение миллиардов денег, все это вкануло в лету. Деньги, безусловно, истрачены, освоены, а цели не достигнуты.
То есть вот я правильно понимаю, что несмотря на то, что выделялись какие-то средства, вот та информация, существовавшая о том, какой земельный участок, к чему принадлежит, она не попала в эту базу, которая должна быть создана. В том числе и в связи с принятием поправок к закону о кадастровом учете, я так понимаю, в 2014 году принимали же этот закон?
Да, эти поправки, которые были введены в закон о кадастре и в земельный кодекс, они подразумевали то, что та земельная реформа, которая проводилась в течение 25 лет, если вдуматься, это огромный срок, за который уже все можно было переучесть 20 раз, что она окончена. Ну, все. И сейчас, если совокупно посмотреть те поправки, которые внесены, то они свидетельствуют о том, что вот то, что есть сейчас, то, что мы видим на кадастровой публичной карте, оно как бы существует. А чего нет, оно как бы и не существует. Понимаете? Это совершенно не соответствует действительности. Кадастровый учет, он не является правоустанавливающим актом. А те документы, которые подтверждают фактическое назначение земель, их целевое назначение, которое изначально существовало, вот они основные документы, и на основании этих документов сведения должны быть отражены на кадастровой карте. Вся беда в том, что когда в 90-е вот у нас сменился государственный строй, фактически местным советам депутатов передали земли общего пользования именно для переучета и так далее. А потом как-то так плавно решили и забрали у них эти функции и передали их госорганам, в частности префектурам. То есть тем лицам, которые, если депутаты это выборные люди, то есть, ну, мы не будем сейчас говорить, как там их сейчас выбирают и так далее, формально это представители народа. Поскольку земли общего пользования, они являются нашим общенародной собственностью, я бы сказала, общенародным достоянием, и когда нам говорят, это собственность города Москвы, надо понимать, что такое город Москва. Город Москва – это резиденты, жители постоянно, да, которые зарегистрированы на территории города. И они, поскольку объекты общего пользования вот, природного комплекса нормируются, самим своим фактом существования здесь, эти резиденты, они обеспечивают финансирование своих зеленых квадратных метров. И поэтому это наша общенародная собственность, общенародное достояние. А в понимании некоторых отдельно взятых гражданских служащих, собственность города – это личная собственность чиновников, которые они, как в своей вотчине, распоряжаются, что не соответствует правде.
Но, с другой стороны, вот Станислав тут привел такую аналогию с ловлей рыбы в мутной воде, но, например, на примере парка Торфянка, и, в общем, непонятно, какую выгоду именно чиновники-то извлекут, потому что вовсе не чиновники там что-то строят, вряд ли им кто-то откат отдал за то, что будет храм стоять. Это же не магазин, это не какой-то коммерческий объект, из которого можно выжимать. Вот примерно похожая ситуация складывается и в парке Ростокина, где Ростокинский акведук, это еще и охраняемая территория, как историческая, территория исторического наследия. Правильно я сейчас, Наталья?
Нет,
то есть это не просто не зеленая территория. Территория, это не просто парк, это еще и архитектурный ансамбль особо охраняемый.
Это памятник культурного наследия федерального значения, но по документам оказалось, что охранная зона у него 1 метр примерно от фундамента. И все специалисты, которые увидели эти документы, они очень удивляются и не понимают, как вообще возможно было снять вот эту охранную зону, уменьшить ее там до метра или 2 метров максимум от фундамента.
Ну, вручную, вот во время переноса сведений, вероятно. Давайте посмотрим небольшой сюжет как раз из парка Ростокина и продолжим разговор.
Сначала там люди собирались, потом все это началось, это часовники. Мы думали, что это все это успокоится, но, однако, нет. Ну и, в общем-то, начались потихонечку нарушения.
В 2014 году мы узнали, совершенно неожиданно большинство жителей не знало, что здесь собираются строить храм. Причем не просто храм, а храм-небоскреб. Высотой вот ровно с этот дом. 43 метра. 14-этажка кирпичная. Вот рядом с ней, видите, огорожено. Вот это место стройки. Строят высоченный храм, который закроет плотно этот дом и не даст возможности видеть парк, окружающий ландшафт. Рядом с храмом строятся жилые хозяйственные пристройки. то есть отхватывается еще кусок земли. Самое главное, это все делается незаконно, потому что законом запрещено на особо охраняемой территории что-либо отчуждать, и тем более что-либо строить.
Ну, у нас храмы строятся в режиме спецоперации. То есть просто с утра в субботу вышел за хлебом в магазин, вдруг вижу кучу каких-то правительственных машин, много камер, какие-то временные декорации, на которых нарисован храм. Я подхожу, что такое, а здесь буду строить храм. И отогнали меня в сторону куда-то. Дальше вся эта братья куда-то съехала, и вообще никаких опознавательных знаков не осталось. Вот. Дальше обнесли все это ленточкой строительной, которая тоже буквально через несколько дней исчезла. Потом туда привезли сваи и начали их забивать. Мы вышли на стройку и спрашиваем, а где разрешение? Они ничего показать не могут. Потом они начали тихо тоже по субботам, очень рано, там незаметно спиливать деревья. То есть мы просто буквально там, накинув на себя шорты какие-то, там с соседями выпрыгивали, спрашивали, ребята, а что вы пилите? Ой, нам сказали, да, и все скрывают лица, там не хотят фотографироваться, куда-то разбегаются. То есть это реально похоже на спецоперацию. И тут мы начали рыть документы.
Ну и, соответственно, очень много нарушений постройки. И сама организация стройки, выдаются документы совершенно путанные, спиливаются деревья, совершенно вообще не принадлежащие к этому кусочку. И, в общем-то, беда это.
Если это незаконно, то как они могут устраивать слушания? Хотя там тоже незаконно все было. Нас не предупредили, что мы должны прийти с документами. Люди побежали буквально за 2 минуты. Масса в зале сидела людей, которые вообще не из нашего района. Но опять, если это незаконно и слушание незаконно, это получается, что мы должны, они нас как бы берут, чтобы мы участвовали с ними же и поступали так же незаконно.
Ситуация-то она не только этого парка. То есть ситуация вообще в городе Москве. Более 200 таких мест, и очень это все печально. То есть куда это все клонит, совершенно непонятно.
Я расцениваю это как посягательство на отдых людское, на здоровье наших детей.
Настолько вот очевидно это беззаконие, и получается, что наше мнение как бы топчет, оно не решающее, что мы никому не нужны.
Это были жители района Ростокина, вот Наталья Завражнова, член инициативной группы, которая пытается отстоять парк Ростокина, на территории которого находится акведук, ростокинский архитектурный, особо охраняемый объект наследия культурного. А я сейчас прошу обратить ваше внимание вот на те слова, которые прозвучали об этих слушаниях. Да? То есть изначально власти делают что-то незаконно. Сначала совершенно незаконно перекроили в землю, там, втихую. Потом для того, чтобы как-то это легитимизировать и показать, что все на самом деле, у вас есть возможность что-то решить, собирают вот эти вот слушания. То есть фактически людей, как было правильно отмечено, вовлекают в то, чтобы они сами нарушали закон. И при этом создается какое-то невероятное количество документов, которые как бы обосновывают возможность какой-то стройки или не стройки в парке, во дворе, на детской площадке. Вот именно так это происходит?
Да, это именно так происходит, потому что, понимаете, на бытовом языке говоря, да, в парке строить нельзя. Соответственно, изначально этот проект со строительством капитального объекта, да, любого, он незаконен. И публичное слушание – это действительно прикрытие. То есть, понимаете, к великому сожалению, пользуются безграмотностью юридической, безграмотностью жителей. То есть, понимаете, мы привыкли доверять чиновникам, несмотря на то, что у нас жизнь вся состоит из борьбы, я имею в виду у любых жителей города, не знаю, там, деревни, то есть нам сложно, мы выживаем, к сожалению, в наших городах и в нашей стране, да, но мы почему-то слепо доверяем чиновникам, продолжаем доверять, и вот эта вот спецоперация «Публичные слушания», она вводит людей в заблуждение, то есть это имитация, что якобы они что-то решили, и якобы, значит, это правильно и законно, но на самом деле по незаконным проектам публичные слушания проводиться не должны.
Но они проводятся в таком случае для чего, Станислав? И можно ли таким образом вот потом прийти, например, в суд и сказать, ну, смотрите, были публичные слушания, люди туда пришли, они чего-то обсуждали. Ну, да, может быть, сначала мы неправильно отхватили у них кусочек земли, но давайте мы сейчас это все узаконим. И суды тогда, может быть, идут навстречу чиновникам или нет?
Ну, здесь, если совсем краткие рекомендации давать, как вести себя, если назначено слушание по незаконному проекту, то здесь необходимо сказать следующее. во-первых, все-таки прийти на эти слушания, несмотря на то, что они являются действительно механизмом легализовать незаконные проекты. То есть вот поднятие массового жителей гражданского общества на борьбу дает плоды. В определенных проектах удается их отменить. Ну, наиболее ярким это масштабный проект реконструкции Ленинского проспекта с расширением его, с вырубкой деревьев и с тем, чтобы Ленинский реконструированный уперся в бутылочное горлышко просто в другом месте, ближе к Кремлю. Этот проект тысячи, десятки тысяч жителей приходили на слушание. Вот лично в моем Ивановском районе мы до 4 утра пересчитывали мнения, ну, поданные не бюллетени, это правильно назвать, письменное мнение жителей. И на что необходимо обратить внимание тех, кто пришел на слушание. Если вы видите, что этот проект затрагивает ваши права в негативном смысле, а возможно незаконен, может быть вы не разбираетесь, законен он или нет, но негативно, обязательно категорически высказываться против проекта и конкретно указывать замечания.
И подбивать других собравшихся?
Подбивать других собравшихся, которые, может быть, не до конца осознают опасность того, что происходит. Потому что не категоричное высказывание, а высказывание, что ну вот мне не устраивает вот это или вопрос такой-то, оно упирается к тому, что ваш голос, хотя здесь не совсем правильно говорить о том, что происходит голосование, но так или иначе учитывается количество высказавшихся аргументированно против. Так вот, играет эта роль, а если вы высказываетесь просто какие-то замечания и вопросы, это будет засчитано как в принципе за проект, но с некоторыми отступлениями или с некоторыми вопросами. Ну, мы учтем, переделаем. Слово «учесть» в чиновничьем лексиконе применительно к документам, к слушаниям, к мнению граждан зачастую, если граждане не стоят насмерть, как в парке Дружбы и в парке Торфянка, за свои права, слово «учесть» означает только одно – сделать так, как удобно чиновникам, просто формально рассмотрев, что да, что-то там поступило. Какие-то замечания поступили.
То есть, правильно я понимаю, основной и главный, в общем, совет, который можно дать вообще всем людям, это участвовать в этой в незаконной истории, чтобы не дать ее узаконить.
Знаете,
правильно?
Ну вот я как-то немножко по-другому смотрю на эту ситуацию, потому что публичные слушания превращают в инструмент попытки легализовать. Более законным от этого оно не становится. Есть определение Конституционного суда о том, что публичные слушания, лишь информирование, да, как один из этапов, это процедура, входящая в комплекс этапов градостроительной деятельности. Это только информирование граждан о планирующейся деятельности. Понимаете, и оно не несет, результат этих слушаний не несет каких-либо юридических последствий, потому что не влечет за собой нарушение прав и обязанностей. Оно не может подменять закон. Это все там написано. И поэтому вот в связи с тем, что и в законодательстве четко не прописано, вот чтобы слушания признаны были состоявшимися, сколько должно прийти людей в процентном отношении или в количественном, сколько должно быть за, сколько должно быть против, как это учесть. Там ничего этого нет, потому что это информирование. Вот никто не придет, они будут признаны состоявшимися. Один придет тоже. Регистрация, когда происходит, да, есть определенные категории граждан, которые имеют право принимать участие в слушаниях. Это четко прописано в Государственном кодексе. Но когда люди приходят туда, у них не спрашивают паспорта и так далее и тому подобное. После слушания есть неделя на подачу замечаний, помимо даты встречи участников, еще после слушания и до слушания, в течение экспозиции. И тогда нужные проекты протаскиваются таким образом, что откуда ни возьмись, после слушаний возникают какие-то 2000, 3000 «за». Поддерживаем в полном объеме. И таким образом это некая точка опоры, на которую пытаются сослаться государственные наши служащие, отдельно взятые, которые, собственно, этим занимаются, как на основании для нарушения закона. Ну, понимаете, так нельзя, хочу, не хочу. Сейчас вот эта тема с активным гражданином. По сути, тоже идет подмена. Раньше люди не следили за проведением слушаний и недопонимали, чем это может грозить и кончиться. На оспаривание результатов тоже там определенный срок. Они все, как правило, пропущены. Все, что сейчас мы, вот у нас происходит, длительность оформления документов, она настолько продолжительная, что те слушания, на которые вот сейчас ссылаются по всем незаконным проектам, где они якобы проводились, на самом деле в режиме спецоперации, действительно. Это был 2011-2012 год. Понятное дело, что вот все, поезд ушел. Так вот, сейчас граждане отслеживают уже для того, чтобы там прийти, заявить, попытаться отклонить, как-то громко, да, придать гласность этому процессу. И поэтому сейчас внедряется новый механизм с помощью интернет-голосования типа активного гражданина. Это вообще, понимаете, не предусмотрено никакими законами. Ладно, на активном гражданине можно выбрать цвет лавочек, я согласна. Но невозможно на активном гражданине, тогда получается, что те области, где требуются специальные знания, могут решаться совершенно не специалистами группы граждан, проголосовавших, кто они, эти люди, на активном гражданине. Они, может, ничего не понимают.
Слушайте, ну вот я уже совершенно запуталась. То есть, с одной стороны, значит, чиновники делают что-то заведомо явно незаконное. Они буквально отхватывают кусок у граждан, там, у всех.
Перекраивают.
Да, вот, у жителей конкретного города. Потом они собирают совершенно незаконные слушания для решения незаконного вопроса, при том, что сами слушания вообще не могут представлять из себя, ну, то есть не являются никаких оснований для того, чтобы что-то там дальше делать. Это, наверное, должны муниципальные депутаты какие-то решения принимать в худшем случае. И потом это все отправляется в суд, например, и суд, как вот в случае с парком Ростокина, говорит: ребята, все вообще законно и в порядке. Вот это происходит именно так? Или неужели сами судьи не понимают, что они участвуют вот в этой, ну, совершенно абсурдной истории, если все обстоит именно так, как вы рассказываете, Наталья?
Вы понимаете, в чем все дело? Да, к сожалению, обстоит это действительно так, но в чем все дело? Никто не несет ответственность. И не несет ответственность, я имею в виду, никто, это чиновники, да, любых рангов и любых категорий.
Вы имеете в виду персональную какую-то
ответственность? Да, персональную ответственность за исполнение своих обязанностей, да, рабочих обязанностей. И суды, да, к сожалению, не работают. Вы понимаете, вот я живу в СВАУ, да, у нас есть, в СВАУ находится и Торфянка в том
Северо-восточный
числе.
Северо-восточный административный,
да,
округ.
Да, Северо-восточный административный округ. У нас префектом является господин Виноградов. На территории СВАУ живут практически 4 месяца люди, которые разгоняются ОМОНом, парк не поставлен на кадастровый учет.
На
то
улице.
Есть вообще не существует, да, на улице. То есть там очень много каких-то избиений было. А дальше очень ужасная история произошла весной. Это тоже в СВАУ у нас было. Погиб пенсионер при защите своего сквера, когда строили Пятерочку. Да? Дальше Останкино.
Это магазин Пятерочка все-таки построили?
Нет, после того, как погиб человек, эту стройку отменили. Постановление правительства Москвы отменили. То есть, вы представляете?
Для тех, кто не в курсе этой истории, в марте были, ну, особенно,
да,
активно она развивалась.
Да.
Это вот в Северном административном округе Москвы. Северо-восточном.
Восточная Тягунина.
Да, там решили строить магазин Пятерочка на сквере. Месте... Или бывшей детской площадки.
Сквер там.
Вот. И, собственно, люди вышли, возмутились против этого строительства, и вот закончилось, как вы говорите.
Да, то есть Торфянка, погиб человек, Ростокино суды, Отрадное, которое в Северо-Восточный округ тоже входит, тоже суды. В Свиблово люди штурмом брали зал, где проходили публичные слушания по... транспортно-пересадочному узлу, где господина Потапова, депутата Госдумы от КПРФ, просто не пускали, и он с ОМОНом туда пытался войти, чтобы, скажем так, вообще поприсутствовать.
Да, публичных
на публичных слушаниях. Да, и в Останкино, то есть платные, ну, в общем, очень много нарушений. В Марфино предыдущий глава управы, Лебедев, по-моему, его фамилия, сейчас под уголовной ответственностью, то есть под уголовным следствием, да, находится за хищение денег при благоустройстве района Марфино. Господин Виноградов до сих пор находится на своем посту. У меня вопрос, как мне, жителю Северо-Восточного округа, относиться к исполнению закона в нашем городе вот после этого? Никто, понимаете, не понес ответственность, а должен понести, понимаете, потому что префект на его территории, в которой дана ему введение, происходят какие-то совершенно ужасающие какие-то истории, да?
Ну, то есть получается, что вот и что следует из ваших слов, что раз чиновники не соблюдают закон, да, получается, что же гражданам, что ли, остается только и делать, что не соблюдать закон, или все-таки пытаться каким-то образом привлечь чиновников, призвать к ответу?
А как мы их можем призвать, понимаете? То есть вот какое количество писем написано жителями совершенно по разным инстанциям. Вот лично я, да, там по своему Ростокину и по проекту межевания, и по парку мы писали в прокуратуру. У нас был, допустим, ну, к примеру, бытовой пример, незаконный спил дерева вот на территории стройки, да, на территории нашего котлована. Милиция остановила этих людей, потому что у них не было документов. У них были документы вообще на другой участок. Это было в декабре месяце. До сих пор, то есть было заведено дело, есть номер дела, и
административный, я так понимаю.
Да, но, понимаете, это было передано в том числе и в прокуратуру, то есть есть фотографии, есть паспортные данные людей, вот этой компании, соответственно, которые это производили, есть номера там тракторов, я не знаю, там, ну, все есть. Но, понимаете, дальше ничего не происходит. То есть, вы понимаете, начиная вот от рядового человека, который пилит это дерево, и заканчивая вышестоящими чиновниками, никто не несет ответственность.
Ну, так и получается, что в таком случае, Станислав, ситуация это абсолютно безнадежная?
Ну, надежда все-таки есть. Значит, здесь никак... То есть суды у нас работают, конечно, весьма странным образом. Это не говорит о том, что в некоторых ситуациях надо затевать, в некоторых не надо. Здесь уже зависит от ситуации, и здесь нужно действительно давать правовую оценку. Но ни один суд по такому делу не может привести фактически к выигрышу всей ситуации без того, чтобы без попутного, параллельного осуществления гражданами активной самозащиты своих гражданских прав. Это не нарушение закона, а это прямое право граждан защищать свои права. Приведу пример, может быть, менее масштабный, чем парк Дружбы и парк Торфянка, но там, где удалось отбить, при моем в том числе участии, отбить две точные застройки. Значит, в 2013 году две стройки в Ясенево, в обоих случаях на месте детской площадки, детских площадок прямо у дома на придомовой территории собирались строить в одном случае там торгово-административный центр, в другом вообще автомойку. Значит, причем в одном случае площадку снесли и даже котлован раскопали. Ну вот отбить все-таки удалось. Значит, стратегия и тактика, ну, я вообще особенности нее не могу посвятить, потому что, чтобы власти не все понимали. Но, так скажем, во-первых, граждане решили отметить, по-моему, 40-летие своего родного района, где власти вот такой вот беспредел допускают, отметить перекрытием Новоясеневского проспекта. Ну, а как еще отмечать праздник, когда детские площадки сносятся? Нормальное отмечание района. До этого не дошло, но так или иначе угрозы такие произвели и впечатление.
То есть все-таки массовые протесты.
Массовые протесты. Как-то... Без этого, к сожалению, в нашем государстве отыграть ситуацию обратно с градостроительным беспределом не удается. Но параллельно шли суды, мы их проигрывали благополучно. Судов очень много там по одному дому, только более 10, ну, около 10 процессов, по другому, по-моему, 6 или 7. Но каждый из процессов вытаскивал, множились противоречия. В одном процессе выяснялось одно, в другом другое.
Запасались и, необходимыми документами, скажем, и в итоге
да,
отстояли.
Мы другим, никаким другим способом мы не могли эти противоречия выявить. И получалось, что в одном случае суд установил одно, в другом другое. Это вступившие в законную силу решения, которые противоречили друг другу. И власти были вынуждены обе стройки отменить. В одном случае даже закопали, был закопан котлован и вернули на место детскую площадку.
Понятно, то есть все-таки судиться нужно. Не только протестовать.
Вы знаете, я как юрист не могу рекомендовать во всех случаях судиться. Здесь не могу однозначно дать ответа. Вот ответ, к сожалению, может быть, лишаю даже хлеба юристов каких-то, но ответ активно защищать свои права граждан во всех случаях. Такой совет я дать могу. А вот целесообразность судов зависит от ситуации.
Давайте посмотрим еще один небольшой сюжет. Там люди уже много лет борются за тот кусок земли, который вообще должен был бы быть парком. Они отбились от строительства храма, который, тем не менее, строят, но его перенесли на границу их участка, отобрав землю у кого-то другого. Я имею в виду ситуацию вокруг Ходынки. Давайте посмотрим эту историю.
Мы ждем этот парк много лет. Почти все жители покупали здесь квартиры, собственно, ожидая, что здесь будет парк. Вот некоторые, типа меня, уже двоих детей успели родить, ожидая, что будет парк. Но так мы не дождались. И самое печальное, что, как вы видите, вот всей этой территории постепенно откусываются различные куски совершенно незаконно. Например, надо сказать, что вот вся эта территория – это природоохраняемый комплекс номер 197. И по закону здесь ничего, кроме парка, быть и не может. Но смотрите, хорошо, уже построили метро, два выхода будет. Над ним хотят сделать какой-то странный, то ли торговый, то ли выставочный комплекс. Но, как мы знаем, как только это прозвучало, обязательно будет много торговли, много людей. И, собственно, превратится это все совершенно не в парк. Далее, между метро и школой хотят сделать транспортный пересадочный узел. В народе их называют торгово-пересадочными узлами, потому что совершенно очевидно, что это просто дикость. Здесь будет совершенно не место, вообще не место этому заведению. И совершенно непонятно, как люди, чиновники, могут планировать делать транспортно-пересадочный узел непосредственно в близости около забора школы. Мы этого не хотим. Мы хотим парк, мы хотим зеленые зоны. Мы не хотим никакого пересадочного узла. Мы не хотим, чтобы незаконно отщипывались от нашего будущего парка территории.
Мы, жители, превращаемся в пограничников. Мы держим оборону вот этого природного комплекса 197. И еще вот Наташа правильно сказала про парк «Березовая роща». Вот мы выпускаем газету «Березовая роща». Видите, тут заголовок «Не пяди под застройку». То есть мы охраняем как этот участок, так и территорию Березовой рощи. Что касается этого участка, то пока мы оборону держим.
Если бы мы не сопротивлялись, здесь сейчас лежат стройматериалы, но они, мы надеемся, лежат здесь временно. Просто стройка метро идет по такой технологии, что эти материалы, вот они хранятся на этой территории. Вот. Но опасения возрастают.
Тем, кто принимает решение, зелень нужна в карманах больше, а нам нужна на земле. Правительство обслуживает интересы инвесторов, застройщиков, а жители для них просто помеха. Она мешает, они мешают им обогащаться.
Иногда тут преподносят, вот какие-то собрались жители богатенького района и что-то тут себе лишнее требуют. Это тоже у нас бывает, мы все это тоже как бы проходили. Но смысл-то ровно в том, что мы просто просим того, что нам было обещано и в рамках того закона, который уже существует. Ничего сверх этого мы вообще никогда не просили.
То есть ключевой вопрос, как заставить власть
исполнять свои же обещания и законы.
Законы.
Закон, даже да. Не обещания, закон.
Закон. Больше ничего мы не хотим.
Ну вот, Алина, как заставить власть исполнять свои законы?
Я сейчас вот попробую по трем, так сказать, направлением кратко сказать. Во-первых, по парку Березовая роща, я знаю тамошнюю ситуацию, там еще в 2011 году было решение арбитражного суда по иску, между прочим, московского правительства. Там находятся некие объекты федеральной собственности Минобороны. И суд принял решение вывести, поскольку в мотивировочной части четко указано, что это парк, березовая роща, что на нем ничего не может быть и так далее и тому подобное. 11-й год. До сих пор все это там находится. Парк «Березовая роща», он насчитывает, у него история многолетняя, это очень древний парк. И есть документы с установленными линиями, границами, он тоже объект культурного наследия. Его вносили в кадастр, вот в этот пресловутый, в 2014 году. И что вы думаете? Его порезали на три части. И тот кусок, который, на котором находятся те объекты, которые должны были быть по решению суда вывезены, его поставили московское правительство. Поставило на кадастре учет не как парк, а как землю под застройку.
То есть они противоречили сами, а зачем вы тогда ходили и судились?
Так вот в том-то и дело. И вот теперь активисты пытаются выяснить, что ж такое, и что с этим делать. Но существует другая опасность. Парк здесь сейчас передают в управление совершенно непрофильным организациям, государственным, там, казенным учреждениям всяким, которые под видом благоустройства все равно же там проводят масштабное достаточно строительство. Дальше есть механизм вывода, если это особо охраняемая территория, вывода по причине утраты природных свойств, практически, который получается выгодно властям. И сейчас, кстати, выводится в Серебряном Бору участок, вы же, наверное, слышали, да, по поводу пляжа, который тоже береговая полоса, и там вот история с Олег Первым, который незаконно там поставил, построил, а теперь будет все законно, потому что этот участок будет выведен. И в средствах массовой информации было совершенно четко написано, что статус ОУПТ препятствует финансово-хозяйственной деятельности, поэтому, чтобы не препятствовало, статуса надо лишить.
Вот как.
Да. И там же было указано, что арендная стоимость земли повышается, если это не особо охраняемая территория, а просто земля населенных пунктов, поскольку нет обременений.
Да. Строить.
И там чуть ли не в 20 раз арендная ставка увеличится. Это к вопросу о том, почему выгодно. Да, вот вы задавали вопрос. А выгодно, собственно, вот поэтому. Дальше.
Ну а как заставить чиновников закон-то соблюдать?
Вот то, вот, о чем, знаете, говорят. Персональная ответственность, наверное, все-таки необходимо ввести, потому что было.
То, о чем
бы,
Наталья говорила, да?
Да, причем было бы вот, ну, хотя бы несколько случаев, когда кто-то понес какую-то ответственность за содеянное, тогда, наверное, было бы впредь уже неповадно. Это важно. Вот. И,
но пока этого не происходит, а этого как-то,
это,
в общем, не происходит.
Это безнаказанность, которая порождает еще большую безответственность.
Угу. Ну, соответственно, правильно я понимаю, что люди, вот эти вот жители Ходынки, могут вообще навсегда забыть о том, что у них будет когда-то парк, и жить долго и счастливо рядом в комплексе жилом под названием, по иронии судьбы, Гранд-парк, да? Но глядя из окон не на парк, а на транспортно-пересадочный узел и прочие 33 коммерческих удовольствия.
Да, и, кстати, по поводу транспортно-пересадочных узлов. Значит, под этим названием кроется вообще-то масса сопутствующих объектов, в том числе торговых и так далее. И если посмотреть, вот на официальном сайте Московской архитектуры есть распоряжение, касающееся разработки проектов планировки под транспортно-пересадочные узлы. Практически все, за редким исключением, затрагивают территории природного комплекса и изымают их. Те компенсации, которые якобы проводятся, фактически это имитация, это не компенсация, потому что это уже существующее нечто, как будто бы взамен этого, причем разбросано кусочками по всей Москве. Пример – парк Митина. Там было изъято 56 гектар, по-моему, если вдуматься, да, огромная цифра. Но если там эта территория особо охраняемая, которая представляет собой единое целое со своим экологическим, уже сложившимся микроклиматом и так далее, то компенсацию этому якобы сделали из уже существующих по всей Москве разбросанных кусочков размером 0,6, 1,2 гектара и так далее. Это профанация, это не компенсация.
А к чему? Вот меня сейчас это интересует уже. Точнее, хочу вам задать вопрос как члену, как эксперту Общественного экологического совета Москвы. Вот вы как эколог можете сказать, каковы будут последствия того, что потихоньку все отщипывается? С одной стороны, понятно, людей становится в Москве больше. Соответственно, транспортные пересадочные узлы нужны. И, наверное, пробок тоже много. И поэтому, может быть, нужно реконструировать проспекты и расширять дороги. Да?
Понимаете, я попытаюсь ответить. Значит, изначально Москва проектировалась на 8 миллионов жителей. Потом жителей стало больше. Возникла необходимость их куда-то расселить. Территория Москвы стала расширяться. Вообще генеральный план – это документ стратегического планирования города, который нельзя нарушать. И он создается именно с той целью, чтобы исключить и оградить город и его жителей от хаотичной застройки, бессистемной, которая может повлечь за собой просто приведение в непригодное состояние здоровой среды для проживания. И вот генеральный план 35-го года был, потом 71-го года. Была война, была перестройка, разные события происходили, определенная цикличность в развитии городов, в том числе Москвы, существует. Так или иначе, вот генеральный план 71-го года, самый экологичный, он предусматривал лесозащитный пояс вокруг Москвы и зеленые клинья, в которые переходит этот лесозащитный пояс, и они идут до Бульварного кольца в центр города. Таким образом обеспечивается некая непрерывность вот этого, как его называют, экологического каркаса, который способствует и обеспечивает, первое, самовосстановление, самовозобновление здоровой среды города и приток воздуха к центру, хорошего воздуха из загорода. Что мы имеем? Численность жителей, да, а нехватка вот этих территорий природных, которые сейчас уничтожаются стремительно, была установлена еще в 1995 году. И все это было зафиксировано нормативными правовыми актами, постановлением правительства Москвы. В 1995 году было установлено, что уже на тот момент у нас не хватает 8 тысяч гектар, требуется и так далее, потому что численность жителей увеличивается, а эти территории проектируются и планируются, исходя из расчета на единицу жителей города.
Тем не менее, в 2009 году, насколько я понимаю, был принят новый генеральный план реконструкции, да, развития Москвы, в котором этих зеленых участков стало еще меньше.
Это был 2010 году, и есть даже такие проработки, когда сопоставляли картину, что же было заложено генеральным планом 71 года и какая фактическая картина была к 2010. И она очень ярко иллюстрирует то уничтожение
Москва
зеленых клиний,
да,
она облысела, она стала менее зеленой.
Ну а теперь предлагают же актуализировать этот генеральный план.
Да, что есть актуализация? По сути своей, вот представьте себе, если генеральный план 2010 года, который уже сам по себе достаточно сомнительного качества, и он подвергался большой критике до его принятия, и аргументы были абсолютно те же, что и сейчас. Но услышан никто не было. Более того, генеральный план должен быть согласован с федеральными органами, и все предыдущие генпланы 1971 года в том числе, именно такой был, федеральный. А 2010 года генеральный план не был согласован. Это был одним из аргументов тогда активистов, которые и специалистов, которые пытались воспрепятствовать вот этому генеральному плану. Однако аргумент был следующий, что, мол, мы направили на федеральный уровень, а возражений не получили. Все.
Значит,
считаем,
принято.
Согласно,
да. Молчание – знак согласия.
Теперь по поводу того, что такое законы. Вот люди говорят, надо соблюдать законы. У нас законы переписываются, они все время… вот таких количества изменений, по-моему, нет ни в одной стране. То есть если там гражданское законодательство существует веками и не претерпевает никаких изменений. У нас сотни, тысячи поправок ежегодно в каждый закон, федеральный и московский. Поэтому они настолько… неоднозначно могут быть уже завтра. На сегодняшний день нарушены, а завтра они, ага, надо подкорректировать. Понимаешь, что такое закон? Ну, вот я для себя, например, такую форму...
Что дышло, да? Да. Вот прямо все по-русски.
Ну, то есть это некие правила игры, которые пишут кто? Люди из такой же плоти и крови, которым ничего человеческое не чуждо. И они вот те люди, которые на сегодняшний день, в чьих руках находятся эти полномочия, написать этот текст на бумаге, вот таким и будет этот текст. То есть это, опять же, человеческий фактор решает все.
Я сейчас обращаюсь с вопросом к Станиславу Станкевичу. Скажите, а есть вообще какая-то возможность, если говорить об ответственности чиновников, например, привлечь к ответственности людей, которые фактически посягают на экологическое благополучие, да, на жизнь и здоровье граждан? Вот как раз, по-моему, в сюжете из Ростокина кто-то сказал из местных жителей, что я расцениваю строительство в парке как посягательство на здоровье, на мое здоровье и здоровье моих детей. Вот можно ли с такой историей прийти, не знаю, в прокуратуру, а потом из прокуратуры в суд и привлечь какого-то человека, который ставил личную свою подпись там, под разрешением на стройку или под выделением какого-то земельного участка за то, что он фактически посягает на здоровье граждан?
Ну, не хотелось бы вас огорчать, Марьяна, наверное, отвечу отрицательно. То есть единственный вид ответственности, который сейчас более-менее реален, это в случае протестов отправка чиновника в отставку до лучших времен или перевод его куда-либо подальше от района, где он вызвал такую реакцию. Но вот, к сожалению, говорить об ответственности действительно за, можно сказать, экологии, ну, в каких-то ситуациях и за экоцид можно и так трактовать действия чиновников. К сожалению, в нынешней судебной системе, в нынешней системе органов правоохранительных и в той работе, которую мы видим, ну, очень сложно. Просто зачастую, вот здесь я свое личное мнение выскажу, в прокуратуру по тем точным застройкам, допустим, я в последнюю очередь рекомендовал бы обращаться в прокуратуру, потому что то, как она работает, оставляет желать лучшего, очень мягко говоря. То есть те несостыковки законодательства, которые мы получаем в судах, которые мы выявляем сами, она, видите, отказывается или не придает им значения. Но вот это вот бумажка, где будет написано, что оснований для вмешательства прокурорского нет, эту бумажку они получают, застройщики получают, как правило, раньше, чем обратившиеся, или знают о ней, так же, как и о каких-то
судебных... Люди, которые жаловались.
Да, да, да. И на объекте вместо разрешения на строительство, вместо ордеров УАТИ, они машут вот этой бумажкой.
Как поэтому,
да, поэтому как раз, к сожалению, прокуратура – это вообще последняя инстанция, куда во многих случаях нужно обращаться.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я с вопросом хочу обратиться к Наталье Завражновой. Но раз, в общем, дела так обстоят, мягко говоря, печально. Почему люди не стремятся к объединению для того, чтобы не точечно бороться каждый там, за свой участок, за свой парк, за свой детсад, за свой там двор, а для того, чтобы единым фронтом, в общем, выйти и сказать нет решительное тому, что происходит в городе?
Ну, единый фронт был создан, да, 7 июля была пресс-конференция, была образована, создана Московская городская коалиция инициативных групп, мы в прошлой передаче говорили об этом, да, то есть там больше 70 участников, не участников, а больше 70 инициативных групп, да,
представлено,
да, и, например, вот парк Торфянка, скажем так, была оказана помощь, да, парку Торфянки, в том числе, допустим, вот Алина Янгалычева составляла юридические какие-то запросы, юридически выверенные запросы в разные инстанции. Я, например, из Ростокина ночевала в Торфянке, да, там, я не знаю, там привозила какие-то палатки тоже, когда их сносили, да. И я не знаю, много массу примеров, то есть у них еще межевание, пока они там сидели в парке, у них еще 5 проектов межевания, ну, прошло, да, то есть люди из другого района с межеванием им помогали, то есть вот Московская городская коалиция, она как раз и создана для того, чтобы попытаться навалиться всем миром на вот эти проблемы. Но вы понимаете, есть вот такое ощущение, что пока мы где-то не сядем в центре Москвы, или я не знаю, где угодно,
вас не услышат.
Да, нас не услышат. То есть это то, что вот это объединение однозначно поможет и помогает, это действительно 100%. Но чиновники делают вид, что они вообще этого не замечают. Вот как людей на Торфянке, которые сидят 4 месяца и не замечают этих людей, не нарушение законодательства.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были члены Московской городской коалиции инициативных групп против незаконного строительства. Это сопредседатель общественной организации «Право на землю», юрист Станислав Станкевич, эксперт общественного экологического совета Москвы Алина Янгалычева и член инициативной группы района Ростоки Наталья Завражнова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».